Ивана Аракелова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Вдова Александра Литвиненко считает, что к его смерти причастны российские спецслужбы. В московских больницах остаются 10 пострадавших в результате пожара в наркологической больнице. Сегодня Международный день прав человека. Вдова Александра Литвиненко считает, что к его смерти причастны российские спецслужбы. В своем первом интервью, которое опубликовано в воскресном выпуске британской газеты Daily Mail, Марина Литвиненко заявила, что российские власти скрывают правду, и поэтому она не будет оказывать им помощь в расследовании. Из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
В своих двух интервью британской прессе 44-летняя вдова Александра Литвиненко Марина рассказывает о том, что оба они до последней минуты верили в его выздоровление и обсуждали пересадку костного мозга. Она подробно описывает, как 1 ноября у Александра проявились симптомы отравления полонием. Последний раз перед смертью, говорит она в интервью Mail on Sunday, Саша поел 1 ноября. После этого до самой кончины 23 ноября его организм не принимал пищи, его жизнь поддерживали с помощью искусственных вливаний и инъекций. Марина рассказывает, что Александр чувствовал себя в Англии абсолютно защищенным. Ему нравилась Британия, он был очень горд, когда 13 октября стал британским гражданином. Вдова отравленного полонием 210 российского политэмигранта считает, что ее мужа погубила чрезмерная открытость и доверчивость. Он верил людям и видел в них только хорошее, говорит она. Марина Литвиненко подтверждает, что Александр обвинял Владимира Путина в своем отравлении. Конечно, продолжает она в интервью газете Mail on Sunday, это сделал не сам Путин, но то, что он сделал с Сашей в России, делает возможным убийство британского подданного на британской земле. Я верю, что это дело рук российских властей. В другом своем интервью газете «Санди Таймс» Марина Литвиненко говорит, что и она, и ее муж знали, что от ФСБ невозможно укрыться. «Не могу утверждать, — сказала она, — что за его гибелью стоят эти люди, но я абсолютно уверена, что они не простили ему того, что он сделал». Марина Литвиненко знает, что в России планируют провести собственное расследование смерти ее мужа и направить своих следователей в Лондон. Однако, как она заявила в интервью Mail on Sunday, она не намерена помогать в этом российской стороне, считая, что она никогда не скажет правду о гибели Александра. Все свои надежды на раскрытие убийства она связывает с британскими властями. Я уже помогла им и намерена рассказать британской полиции все, что знаю. Верю, что эти люди найдут убийцу моего мужа. А это сейчас для меня самое главное, говорит Марина Литвиненко. Газета «Санди Таймс» предрекает ухудшение российско-британских отношений в связи со стремлением российских властей направить в Лондон следователей для допроса Березовского и Закаева по делу Литвиненко. Газета обвиняет Кремль не только в организации кампании по дискредитации Литвиненко, но и в кампании преследования британского посла в Москве Тони Брентона. По мнению газеты, российские власти прервали вещание русской службы BBC в FM-диапазоне в Москве и Петербурге, чтобы помешать ей комментировать расследование убийства Литвиненко. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
В России еще один крупный пожар в медицинском учреждении. В ночь на воскресенье сгорел психоневрологический интернат под городом Тайга Кемеровской области. Жертвами пожара стали 9 человек, еще 16 госпитализированы. Пожарные не исключают версию поджога. Точно такая же версия и пожара в московской наркологической клинике, произошедшем в ночь на субботу. Жертвами этой трагедии стали 45 человек. На линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров. Он находится у здания клиники в Москве. Юрий, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Арслан. Милицейское оцепление с участка улицы Болотниковская, где находится наркологическая больница, снято на проходной. Охрана проверяет документы и после этой процедуры пропускает посетителей. Корпус, где накануне был пожар, закрыт. Со слов охраны, правоохранительные органы работали на месте до поздней ночи. Основной версией по-прежнему остается умышленный поджог. Известно, что следственные бригады провели допросы медперсонала. Дело в том, что прокуратура возбудила уголовное дело по двум статьям, одна из которых – халатность, повлекшая гибель двух или более лиц. Когда возник пожар, дежурившие врачи, санитары и медсестры не смогли найти ключей от решеток на окнах и в коридорах. Многие погибшие отравились ядовитыми продуктами горения. Запасной выход – нарушение правил противопожарной безопасности – также был закрыт. Сейчас в больницах Москвы находится 10 человек, получивших термические ожоги. Состояние госпитализированных врачи оценивают от среднего до крайне тяжелого. Арслан.
Спасибо, Юрий. Юрий Багров, корреспондент «Радио Свобода», передавал от здания наркологической клиники в Москве, где в ночь на субботу произошел пожар, жертвами которого стали 45 человек. Сегодня Международный день прав человека. Он стал отмечаться с 10 декабря 1950 года, через два года после принятия Всеобщей декларации прав человека. В этом году тема дня во всем мире – борьба с нищетой. И в эти минуты в Санкт-Петербурге начинается митинг правозащитников, приуроченный к этой дате. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Татьяна, здравствуйте. Что происходит сейчас в Санкт-Петербурге?
Митинг только что начался несколько минут назад. Он проходит в Александровском парке напротив театра «Балтийский дом» бывшего Ленкома. До митинга подходили милиционеры, интересовались, есть ли документы, просили перенести аппаратуру с места на место, то, что внимание милиции есть. Но они не препятствуют, сейчас стоят подаль. Митинг организован мемориалом петербургским, и участвуют также «Яблоко», «Республиканская партия России», «Анархисты», «Зеленая Россия», «Объединенный гражданский фронт» и другие организации. Всего человек около 30-40, не больше. Пришедшие сюда выступающие вспоминают именно Декларацию прав человека, вот в честь принятия, который отмечается этот день уже больше 50 лет. И выступающие говорят о том, что после 10 заповедей человечество ориентируется в своих ценностях именно на Декларацию прав человека. И после Второй мировой войны люди поняли, что для того, чтобы не повторились ужасы, которые познало человечество в 20 веке, нужно именно обратиться к ценности человеческой личности, а не мифической империи. Поставить личность во главу угла, и только тогда, в общем, человечество как-то может выйти из кризиса. Вспоминают, конечно, и 65-й год, с которого, в общем, ведет свое начало советское правозащитное движение. Тогда была первая публичная демонстрация, публичное выступление в защиту Синявского и Даниэля. И, собственно говоря, 10 декабря много лет правозащитники вспоминали именно это первое выступление, когда горстка людей вышла на Пушкинскую площадь, и одним из лозунгов было «Соблюдайте Конституцию».
Спасибо, Татьяна. Татьяна Вольская, корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге, где в эти минуты проходит митинг правозащитников.
Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». И коротко о главных событиях к этому часу. В Кемеровской области в результате пожара в психоневрологическом интернате минувшей ночью погибли 9 человек, 16 были госпитализированы. Сегодня Международный день прав человека. В Москве проходит второй съезд правозащитников. Марина Литвиненко заявила, что к смерти ее мужа причастны российские спецслужбы. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Прежде чем мы продолжим нашу программу, напоминаем, что сегодня в 2 часа дня в эфир выйдет программа «Лицом к лицу». Сегодня в ней принимает участие президент Федерации тенниса России, член Международного олимпийского комитета, капитан сборной России по теннису, заслуженный тренер СССР и России Шамиль Торпищев. Ведет программу Владимир Бабурин. Итак, сегодня, в Международный день прав человека, в Москве проходит второй съезд правозащитников. По словам главы Московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой, участники съезда, в частности, потребуют отмены закона о неправительственных организациях. Правозащитники считают, что ситуация с правами человека в России в последнее время ухудшилась. И вот что в интервью моей коллеге Кристине Горелик заявил президент Института прав человека, бывший уполномоченный по правам человека в России Сергей Ковалев.
Разумеется, мы живем в другой стране. Уже то обстоятельство, что меня сейчас записывает радио «Свобода», записывает то, что я скажу, и, я надеюсь, передаст без искажений, это уже показатель. Ну, показатель, например, то, что вы вообще не только без глушилок работаете, но в Москве ваша редакция. Но на самом деле я бы не сказал, что ситуация с правами человека обстоит сейчас лучше, нежели в последние годы застоя. Политзаключенные снова есть. Льется кровь. Льется кровь в Чечне. Временами более интенсивно это кровопуск, чеченское кровопускание. Временами менее интенсивно. Нам так же, как в Советском Союзе, лгут каждый день на самом высоком уровне, утром, днем и вечером. Я совершенно убежден в том, что сейчас в России заново отстраивается абсолютная власть. Вернее, власть с абсолютными возможностями. Все власти, только эти абсолютные возможности власть не всегда намерена использовать. Я бы сказал, что строится усовершенствованная, очень резко измененная, но по природе та же самая система управления страной. Прямые нарушения прав человека не стану я перечислять, они у всех на слуху. И эскадроны смерти в Чечне, действовавшие, разумеется, с санкцией власти. Не может быть, чтобы не с санкцией власти. И череда убийств. И политические заключенные. Об этом я уже говорил. Но происходит и нечто, затрагивающее права личности гораздо более глубоким и фундаментальным образом. У нас есть Конституция. Ни одна принципиальная основополагающая норма этой Конституции не действует. Мы лишены свободы выбора. Нынешнее избирательное законодательство изменено так, что о свободе выбора, о свободе волеизъявления во время выборов даже не приходится мечтать. Власть будет передаваться из рук в руки каким угодно способом, но только не в результате свободной, прозрачной, открытой политической конкуренции. У нас нет в помине декларированного Конституцией разделения властей. Мы не имеем ни независимой законодательной власти, наш парламент сервилен до последней степени. Мы не имеем независимой судебной власти, и это самое главное. Наш суд – это служивое государственное учреждение. Даже название наше не соответствует действительности. Мы никакая не федерация. Федерации не может власть субъекта федерации назначаться центральной властью. Это тогда не федерация. У нас нет государственного органа цензуры, но мы знаем, что цензура существует и достаточно жесткая. Вот условия, в которых мы живем. Наша власть лицемерна и непереговороспособна. Наша власть готова на убийство, убийство своих граждан. Вы спросите меня о доказанных примерах. Ну что же, я не буду говорить, я хочу оставаться в пределах юридической корректности. Я не буду говорить сейчас, например, о Политковской и Литвиненко. Не доказано участие наших спецслужб в этом. Или пока еще не доказано. Но вот вам, пожалуйста, чудовищный террористический акт в театре, хоть в Беслане. Решение применить в Норд-Осте, на постановке Норд-Оста, отравляющие газы, имело самую высокую санкцию. Я не боюсь утверждать, что это было санкционировано лично президентом. Но ведь что это значит? Всякий эксперт может как дважды два четыре доказать, что при таком применении жертвы неизбежны. В огромном объеме театра нужно использовать концентрации газа такие, которые заведомо превышают минимальные летальные дозы. Это совершенно очевидно любому, кто представляет себе, что такое диффузия газа в газовой среде. Более того, при этом не было никаких гарантий от подрывов здания боевиками. Сходные вещи мы знаем и о Беслане. Вместо того, чтобы первым приоритетом власти было бы сохранение жизни заложников, вместо этого первым приоритетом оказались пустое надувание щек, пустые государственные амбиции или какие-то иного рода политические соображения. И расследование этих актов, как это обычно, как это и в случае взрывов домов в Москве и Волгодонске, окружено совершенно бессмысленными секретами и кучей лжи. Ну, наконец, убийство за границей. Ну, хорошо. Пока Скотланд-Ярд не знает обстоятельств убийства Литвиненко. Но вот обстоятельства убийства Яндарбиева и его сына в Катаре были исследованы судом. И убийц, посланных отбывать заключение на родине, встретили с ковровыми дорожками. И этого уже никто не скрывает. Спросите, пожалуйста, в какой же тюрьме отбывают эти два наемных негодяя срок своего наказания? Это было убийство, заказанное властью. Власть не признает этого, но и не отрицает, и хамски намекает на то, что это было так и это необходимо. И теперь едва ли не в законодательстве существуют намеки на право власти убивать за границей. Вот в какой ситуации мы живем теперь, вот как встречаем мы очередной день прав человека.
Так ситуацию в России оценивает президент Института прав человека, бывший уполномоченный по правам человека в России Сергей Ковалев. Бывшие советские шпионы расправляются со своими врагами. На Фиджи произошел военный переворот. Рост преступности на Среднем Западе. Собаки учат детей читать. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Одна из версий убийства Александра Литвиненко основана на информации, полученной еженедельником Newsweek от разведывательных служб США. Отравить перебежчика могли действующие самостоятельно сотрудники ФСБ. Говорят, что бывшие шпионы, некогда обиженные Ельциным, по собственной инициативе уничтожают критиков Кремля. В команду смерти входят люди, имеющие опыт военных действий, разведки и убийств, полученные в Латинской Америке. В начале 90-х российские власти их предали, и через несколько лет оставшиеся неудел сотрудники спецслужб создали организацию, цель которой – ликвидировать врагов Родины. Возможно, президент Путин и не был напрямую связан с убийствами Политковской и Литвиненко, но экстремисты из секретных служб явно чувствуют себя в полной безопасности. Они не просто избавляют власти от неугодных людей. Их цель – запугать россиян, дать понять, что каждый инакомыслящий может стать следующей жертвой. В последние годы Кремль оказался единственным действующим властным институтом. Возможно ли, что высшие государственные чиновники сознательно и последовательно уничтожают своих критиков? Пока это тайна, которую уносят с собой в могилу люди, подобные Александру Литвиненко, пишет Newsweek.
На Фиджи произошел четвертый военный переворот за последние 20 лет. Его возглавил главнокомандующий Байнимарама. В среду он объявил о введении чрезвычайного положения, без единого выстрела распустил парламент, уволил шефа полиции, назначил нового премьер-министра и объявил себя президентом. У нас были все основания полагать, что государство в опасности. И если мы будем вынуждены применить силу, можете не сомневаться в том, что это произойдет немедленно, заявил Байнимарама. Если бы не антиконституционный переворот, этого человека можно было бы считать идеалом политкорректности, полагает Time. На острове противоборствуют две этнические группы – преуспевающие выходцы из Индии и коренные островитяне, которые живут гораздо беднее. Сам Байнимарама принадлежит к последним. Тем не менее, в 2000 году он подавил путч, направленный против индийского населения. С тех пор у него осталось много врагов, и главнокомандующий постоянно получает письма с угрозами. Немало его противников и среди высших офицеров армии. Свергнутый премьер-министр Карасе долго не желал признавать поражение. Он собрал в своей резиденции единомышленников и угощал их кофе, делая вид, что ничего не произошло. Но в конце концов все же улетел домой на остров в 300 километрах от Фиджи. Возможные попытки населения столицы страны Сувы выступить с протестами, скорее всего, были бы подавлены силой. Но большинство магазинов и офисов города работали. Люди разбирали щиты, которые поставили для защиты своих окон, а улицы выглядели пустынными, пишет Time.
В городах американского Среднего Запада резко увеличилось количество преступлений, отмечает Time. Создается впечатление, что возвращаются старые времена хаоса. В Милуоке, штат Висконсин, на автобусной остановке за кошелек убили инвалида, участника Паралимпийских игр. 11-летнюю девочку изнасиловали 19 бандитов. Тело задушенной женщины обнаружили в контейнере для мусора в центре города. 28 человек получили пулевые ранения, четверо из них скончались только за время празднования Дня Благодарения. Есть виды преступлений, с которыми в американских городах надеялись больше не сталкиваться. В 90-е годы полицейские стали применять так называемую тактику «разбитых окон». Ее суть сводилась к тому, что молодых людей арестовывали за незначительные проступки, чтобы в будущем они не совершили более серьезных преступлений. Но в результате к 2005 году уровень преступности не просто сильно возрос, произошел настоящий скачок. И это вовсе не за счет мелких правонарушений. Сейчас в списках арестованных преобладают люди, совершившие убийства с особой жестокостью, групповые изнасилования и грабежи, сопровождающиеся применением огнестрельного оружия, пишет Time.
Может ли собака научить ребенка лучше читать? «Легко», утверждает Ньюсвик. 8-летний мальчик, который мог прочитать всего 45 слов в минуту, за один месяц удвоил скорость чтения, благодаря длинношерстной таксе по кличке Руби. Пес навещал отстающего ученика в школе каждую неделю и, терпеливо свернувшись калачиком, лежал на коленях у мальчика, пока тот читал вслух. Ребенка никто не поправлял, не прерывал и не делал замечаний. В такой милой компании ненавистное раньше чтение превращалось в сплошное удовольствие. Пес Руби – одна из 16 тысяч собак, которые прошли специальную подготовку и работают помощниками преподавателей. Успокаивающий эффект от общения с домашними животными давно известен. Учителя говорят, что дети при виде дружелюбного четвероногого слушателя меняются прямо на глазах. Исчезают страх, беспокойство и неуверенность. Отсюда и прекрасные результаты, заключает Ньюсвик.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». И далее в нашей программе экономическая панорама, исторический календарь, обзор американских таблоидов и многое другое. Напоминаю, что сегодня с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день» журнал «Станиславский». В гостях у передачи «Читаем журналы». Писатель, сценарист Алексей Биргер прокомментирует события недели. Кроме того, в нашем эфире другие традиционные воскресные программы «Карт-бланш», «Город большого яблока», «Мужчина и женщина», «Спорт», «Новости», «Музыка» и многое другое. Слушайте «Радио Свобода». В Москве 12 часов 30 минут на волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами пожара в ночь на воскресенье в психоневрологическом интернате под городом Тайга Кемеровской области стали 9 человек, 15 остаются в больницах. В субботу при пожаре в московской наркологической клинике погибли 43 пациентки и 2 сотрудницы больницы. В тот же день произошел пожар в психоневрологическом интернате в Тверской области. Жертв нет. Сегодня Международный день прав человека, отмечается с 1950 года. В этом году тема дня во всем мире – борьба с нищетой. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева считает, что российские оппозиционные партии и правозащитные организации должны объединить свои усилия в борьбе с нарушениями прав человека. Об этом Алексеева заявила, выступая сегодня в Москве на втором съезде правозащитников, приуроченном к Международному дню прав человека. Марина Литвиненко считает, что к смерти ее мужа, причастны российские спецслужбы. Об этом она сказала в интервью британской газете. Во Владивостоке проходит акция протеста против ограничения на ввоз и эксплуатацию автомобилей с правым рулем. Конгресс США принял законопроект об ужесточении санкций в отношении Белоруссии и увеличении финансирования белорусских независимых СМИ. В Приднестровье избирают президента. По опросам, наибольшие шансы на победу у нынешнего главы непризнанной республики Игоря Смирнова. Молдавия осудила проведение выборов. В Нагорном Карабахе проходит референдум по новой конституции. В документе республика декларируется как суверенное государство, хотя она не признана на международном уровне. Азербайджан назвал референдум незаконным. Американский космический корабль «Дискавери» стартовал с космодрома на мысе Канаверал. На борту шаттла, направляющегося к МКС, 7 астронавтов.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. И далее в нашей программе «Экономическая панорама». Ее представит мой коллега Иван Трифилов.
Министерство экономического развития и торговли России повысило прогноз темпов роста российской экономики в 2006 году с 6,6 до 6,8%, в то время как эксперты Всемирного банка прогнозируют увеличение ВВП России на 7%. Однако стагнация производства, необходимость крупных инвестиций в топливно-энергетический комплекс и быстро растущий внутренний спрос вызывает у них все большее беспокойство. Несмотря на это, директор Всемирного банка по России Кристалина Георгиева считает, что новая глобальные кризисы российской экономике не грозят.
2-3-4 года тому назад, если деньги побежали, потому что вдруг какой-то риск появился и они побежали, для России это было бы очень плохо. На сегодняшний день, по причине высокого накопления денег и в Центробанке в резервах, и стаб-фондом, такая опасность, то, что деньги побежали и вдруг российская экономика рухнула, такая опасности нет.
Совет Федерации России одобрил закон о федеральном бюджете на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличена на 13%, а расходная – на 26%. Тем не менее, профицит бюджета, то есть превышение доходов над расходами, состоит по планам 1,5 триллиона рублей, или 4,8% ВВП. Бюджет рассчитан, исходя из ожидаемого роста российской экономики на 6% и годовой инфляции от 6,5% до 8%. Государственная Дума России приняла в первом чтении президентский законопроект о реформировании атомной энергетики. Он предусматривает создание в стране единой компании «Атомпром», которая будет полностью принадлежать государству. По планам в нее войдут предприятия гражданского сектора атомной энергетики по всей цепочке производственного цикла, от добычи урана до строительства атомных электростанций и производства электроэнергии как в России, так и за рубежом. Говорит руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко.
Никакой эффективно действующей системы, которая может работать долго и всерьез, не существует. Теми темпами, какими мы последние 15 лет строили атомные станции, у нас к 2025 году вообще не будет атомной энергетики в стране.
Правительственная комиссия признала 7 регионов России победителями конкурса на право создания особых экономических зон туристско-рекреационного типа, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. В их числе Краснодарский и Ставропольский края, Калининградская область, Республика Бурятия, а также Республика Алтай и Алтайский край. Только рублевые банковские вклады, открытые в России год назад, смогли уберечь их владельцев от финансовых потерь и к декабрю 2006 года принесли небольшой доход, говорится в материалах Центра макроэкономических исследований компании «Юникон». Сообщается, что покупательная способность годовых вкладов в рублях, открытых в декабре прошлого года, выросла на 3%, в то время как вклады в евро обесценились на 56%, а в долларах на 10,5%. Покупательная способность наличных сбережений в евро и долларах за год снизилась еще больше, на 6,5% и 16% соответственно. В связи с этим заместитель председателя Центрального банка Константин Корищенко советует населению внимательнее относиться к выбору способа хранения своих накоплений.
Деньги, или точнее свои сбережения, нужно хранить в активах, которые приносят доход, прежде всего процентный доход. Следовательно, валюты, неважно, доллар, евро, рубль, наличные валюты, сами по себе доходы не приносят. Следовательно, они не очень хорошие объекты для сохранения сбережений. Любой человек, хоть в миниатюре, напоминает банк. Вот он должен планировать свои потоки, ну, до разумной степени, и выстраивать так, чтобы у него не существовало то, что называется в банковском бизнесе. Валютный риск, процентный риск и так далее.
Федеральное агентство России по энергетике планирует радикально изменить систему предоставления квот на экспорт нефти по системе магистральных трубопроводов государственной компании «Транснефть» и отказаться от существующей практики закрепления за нефтяными компаниями определенных направлений. Как сообщил представитель агентства Вадим Рыбин, сейчас готовится проект постановления правительства, которое предоставит российским нефтяным компаниям право равного доступа ко всем экспортным направлениям. Вместе с тем он не назвал возможные сроки принятия этого документа. Федеральное агентство водных ресурсов России приостановило действие 12 лицензий на водопользование, выданных компанией «Старстрой», основному подрядчику строительства магистральных наземных трубопроводов проекта «Сахалин-2». Компании установлен двухмесячный срок для устранения выявленных нарушений, в противном случае действие лицензий будет прекращено. Ранее министр природных ресурсов России Юрий Трутнев заявил о том, что в случае аннулирования лицензии на водопользование продолжение работ в рамках проекта «Сахалин-2» окажется невозможным. Этот проект реализует компания «Сахалин Энерджи», основными акционерами которой является британо-голландская Royal Dutch Shell, а также японские Mitsui и Mitsubishi. Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение ежемесячного пособия по уходу за детьми до достижения ими возраста 1,5 лет. В частности, для неработающих матерей его размер составит 1500 рублей при рождении первого ребенка и 3000 рублей при рождении второго. Для матерей, которые подлежат обязательному социальному страхованию, величина пособия, по словам председателя Комитета Государственной Думы по делам женщин, семьи и детей Екатерины Ваховой, будет рассчитываться в зависимости от размера ее заработной платы.
Сегодня пособие по уходу за ребенком составляет 700 рублей и получают только работающие женщины или может получить отец. С 1 января работающие женщины или отцы, или члены их семьи, как определят в интересах ребенка, будут получать 40% от прежнего заработка, но потолок определен 6 тысяч. И не менее 1500 и 3000, соответственно, за первого или второго ребенка.
Россия после 1 января 2007 года может столкнуться с проблемами при ввозе на свою территорию импортных лекарств, говорится в заявлении Федеральной таможенной службы. С этой даты, как сообщалось ранее, в стране меняется порядок импорта лекарственных средств. Режим обязательной сертификации заменяется режимом обязательного декларирования соответствия лекарств нормам безопасности. Вместе с тем, правительство России до сих пор не утвердило нормативные документы, определяющие порядок подачи таких деклараций в органы таможенного контроля. «АвтоВАЗ», крупнейший в России производитель легковых автомобилей, до конца года может подписать соглашение с канадской компанией «Магна», одним из ведущих в мире производителей комплектующих, о строительстве в Тольятти нового автомобильного завода. Как сообщил руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин, его мощность может составить 450 тысяч автомобилей в год. Это более половины сегодняшнего выпуска «АвтоВАЗа», а общая стоимость проекта – 1,5 миллиарда евро. По планам на заводе будут выпускаться модели автомобилей, совместно разработанные партнерами, а также модели другой зарубежной компании.
Это была «Экономическая панорама». Ее подготовил мой коллега Иван Трифилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и далее «Исторический календарь».
11 декабря 1871 года в Петербургской академии художеств открылась первая выставка художников-передвижников. Представлены были картины «Грачи прилетели» Алексея Саврасова, «Петр I допрашивает царевича Алексея» Николая Ге, портреты писателей работы Ивана Крамского, в общей сложности 47 произведений. Выставка имела большой успех. Вместо академизма – реалистические пейзажи, пронзительные жанровые сцены, галерея русских бытовых типов. Товарищество передвижников, первое в России вольное творческое содружество художников-демократов, ставило целью познакомить с тем, что тогда считалось реалистическим искусством.
12 декабря 1977 года в возрасте 92 лет скончалась вдова бывшего премьер-министра Великобритании сэра Уинстона Черчилля, леди Спенсер Черчилль. В автобиографии Черчилль писал: «Моим самым выдающимся достижением в жизни было то, что я смог уговорить мою будущую жену выйти за меня замуж». Не только Черчилль, но и Советский Союз был многим обязан Клементине Черчилль. В годы Второй мировой войны она собрала почти 8 миллионов фунтов стерлингов в фонд Красного Креста, предназначенный для СССР. В 1945 году, когда она посетила Москву, ей вручили золотой знак почета и орден Трудового Красного Знамени. В День Победы Сталин подарил леди Черчилль золотое кольцо с бриллиантом. С началом Холодной войны о заслугах Клементины Черчилль больше не вспоминали.
Декабря 1913 года во Флоренции найдена Мона Лиза Леонардо да Винчи, похищенная из Лувра 2 годами ранее. Виновным оказался художник Виченцо Перуджи. Перуджи был арестован в тот момент, когда собирался продать полотно торговцам-антиквариатам. Перед тем, как отправить картину обратно в Лувр, Мону Лизу на неделю выставили на обозрение публики во Флоренции, городе, где Леонардо написал свой шедевр.
14 декабря 1920 года в Сент-Луисе родился выдающийся джазовый музыкант-трубач Кларк Терри.
Декабря 1806 года войска Наполеона вошли в Варшаву. Это был следующий шаг его кампании против России, начавшейся за год до этого. Завоеванная у Пруссии Польша должна была стать буфером против наступления русской армии. Осенью 1806 года император Александр I направил против французов еще 100 тысяч русских солдат. Пережившая в XVIII веке три раздела, Польша встретила французов восторженно, поверив Наполеону, который обещал полякам восстановить независимость. В Познане французскому маршалу Даву устроили триумфальный прием. В благодарность освободителям поляки организовали ополчение – 30 тысяч человек. Однако другой наполеоновский маршал Лан писал императору, что толку от поляков ждать не приходится. Они склонны к анархии, и ничего прочного у них создать невозможно. После Тильзитского мира Наполеон образовал Великое герцогство Варшавское.
16 декабря 1934 года арестованы бывшие высокопоставленные партийные руководители Лев Каменев и Григорий Зиновьев. Их арест последовал за убийством Кирова, с чего начался большой сталинский террор. 22 декабря «Правда» опубликовала сообщение о якобы подлинных виновниках убийства Кирова, так называемом «Ленинградском центре» и «Зиновьевцах». После процесса по делу об убийстве Кирова Каменева и Зиновьева поместили в Верхнеуральский изолятор. В августе 1936 года в Москве состоялся открытый судебный процесс по делу так называемого «Объединенного Троцкистско-Зиновьевского центра», и обвиняемые 16 человек, в их числе Каменев и Зиновьев, были приговорены к казни.
17 декабря 1913 года в Петербурге в зале Тенишевского училища прошел поэзо-концерт эго-футуристов, предваренный теоретическими выступлениями. Петербургская газета писала: «Публика, очевидно ожидавшая эксцессов, зевала, аплодировала, прерывая ораторов на полуфразах, и вообще вела себя по отношению к лекторам весьма враждебно». Когда на эстраду вышел господин Крученых, ему начали неистово аплодировать. Поэт-футурист прочел нечто непонятное. Не то стихи, не то импровизацию безумного бреда. В заключение он заявил: «Я протух». Публика огласила зал криками неистового восторга. Поэта вызывали и хлопками, и стуком, и дикими криками.
Говорит радио «Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Кемеровской области в результате пожара в психоневрологическом интернате минувшей ночью погибли 9 человек, 15 госпитализированы. Сегодня Международный день прав человека. Марина Литвиненко заявила, что к смерти ее мужа причастны российские спецслужбы. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Обзор таблоидов. Главным сюжетом американской бульварной прессы стало известие о том, что дочь вице-президента США нетрадиционной сексуальной ориентации готовится стать матерью. И об этом Ян Рунов из Нью-Йорка.
37-летняя Мэри Чейни, дочь вице-президента Соединенных Штатов, беременна. Она и ее многолетняя сексуальная партнерша, 45-летняя Хезер По, готовятся стать мамой и мамой. Пресс-секретарь вице-президента Меган МакГин сообщила, что Ричард Чейни с супругой ждут появления на свет их 6-го внука. Врачи говорят, что будет девочка и что она родится весной. Мэри Чейни – открытая лесбиянка. Она помогала отцу-республиканцу в его избирательной кампании 2004 года. Таблоиды безуспешно пытаются узнать, кто был донором, то есть кто биологический отец будущей внучки вице-президента. Активисты борьбы за права геев рассчитывают, что беременность и будущее материнство Мэри Чейни помогут американскому обществу лучше понять, что геи тоже имеют право на счастье. Таблоиды пишут, что Мэри и Хезер – образцовая пара с 15-летним стажем совместной жизни. В телеинтервью Мэри Чейни сказала, что хотела бы жить вместе с Хезер до конца своих дней. Единственное, чего не достает, это узаконенного брачного свидетельства. Есть и еще одна проблема. В штате Вирджиния, где живут партнерши, гомосексуалистам и лесбиянкам не разрешается усыновлять и удочерять детей. Поэтому Хезер не будет считаться приемной матерью дочери Мэри. И если партнерши разорвут свои отношения, то Хезер не будет иметь никаких юридических прав, связанных с девочкой. И все же американское общество движется в сторону толерантности по отношению к геям. Так, например, более половины крупных частных компаний, которые входят в список 500 в журнале Fortune, предлагают семейное медицинское страхование однополым партнерам. 10 лет назад таких компаний было всего 28, то есть почти в 10 раз меньше.
И коротко о других сюжетах, которые заинтересовали корреспондентов американских таблоидов на этой неделе.
Три одинаковых платья на одном приеме.
Один из самых торжественных приемов в Белом доме устраивается в честь Рождества. Приглашаются звезды шоу-бизнеса и моды. Дамы, естественно, тщательно продумывают наряды. Но на этот раз в Белом доме произошло такое, о чем еще долго будут судачить в светских гостиных. Две дамы явились на прием в таких же точно красных платьях, как и первая леди Лора Буш. Три женщины в одинаковых платьях от Оскара де ла Рента стоимостью $8,500. Секретарь по протоколу Белого дома Летиция Болдридж, в прошлом глава канцелярии первой леди Жаклин Кеннеди, заметила, что все платья были красивыми, но, тем не менее, это конфуз. Когда первой леди была Жаклин Кеннеди, она и ее кутюрье принимали меры, чтобы никто не появлялся в тех же нарядах. Лора Буш быстро нашла выход из положения. Во время приема она поднялась к себе и через несколько минут появилась в другом платье. Но привкус конфуза остался.
«Лучше игла, чем нож».
Американское общество пластической хирургии провело опрос и выяснило, что каждая пятая американка в возрасте от 35 до 69 лет планирует омолодиться с помощью ботокса, коллагена и других инъекций, а не с помощью скальпеля, и что такая американка рассчитывает выглядеть в среднем на 13 лет моложе своего истинного возраста.
«Черная полоса в жизни Джорджа Клуни».
Всего месяц назад самый знаменитый холостяк Голливуда Джордж Клуни похоронил своего бульдога. И вдруг новая беда. Умирает его любимый кабанчик Макс, с которым актер прожил душа в душу 18 лет. Клуни трогательно заботился о старике, который наполовину ослеп и страдал от артрита. «Он был частью моей жизни», — рассказывает Клуни. Он настолько огорчен этой потерей, что обзаводиться новой свиньей не намерен.
Сколько получает ведущий комедийного телешоу в Америке?
Позднее шоу с Дэвидом Леттерманом на CBS просуществует как минимум до 2010 года. По новому контракту Леттерман будет получать по 30 миллионов долларов в год.
Эдди Мерфи не уверен, что он папа.
Подружка комедийного голливудского киноактера Эдди Мерфи Мелани Браун, ушедшая из группы Spice Girls, беременна. Однако Мерфи заявил, что сомневается в своем отцовстве. Он хочет подождать, пока родится ребенок, чтобы по анализу крови узнать, кто папа. О таких планах Мерфи заявил в Нью-Йорке на премьере киномюзикла «Dreamgirls».
Невезучая Анистон.
Актрисе Дженнифер Анистон не везет в любви. То от нее ушел Брэд Питт, предпочтя Анджелину Джоли, то теперь с ней расстался Винс Воун. Они расстались друзьями, говорят их пресс-агенты. Возможно. Таблоиды задаются вопросом, почему мужчины уходят от такой красивой актрисы. Вот уж действительно не родись красивой, а родись счастливой.
Обзор таблоидов подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов. На этой неделе был объявлен лауреат книжной премии «Русский букер». Награда присуждена Ольге Славниковой за роман «Антиутопию 2017». На церемонии вручения премии побывала корреспондент «Свободы» Марина Тимашева.
Правом выдвижения на премию обладают издательства, редакции, крупные библиотеки и университеты, но в этом году все романы были номинированы издателями. Литературный секретарь премии Игорь Шайтанов комментирует.
В этом году впервые все 6 романов, вошедшие в короткий список, были номинированы книжными издательствами. И впервые к моменту оглашения победителя они вышли отдельными книгами. 15 лет назад «Русский букер» был основан, чтобы поддержать русскую литературу, где кончались издательства, где принимались рукописи вместо книг. И вот теперь то, на что мы 15 лет только могли надеяться, совершилось.
Шорт-лист включал «Рыбу» Петра Лешковского, «Иерусалим» Дениса Соболева, «Саньку» Захара Прилепина, «Виллу Беллетра» Алана Черчесова и «На солнечной стороне улицы» Дины Рубиной. Все авторы получат по $1000. 20 тысяч достались Ольге Славниковой за роман 2017. Решение было принято жюри фактически единогласно, только Светлана Сорокина не могла выбрать между Славниковой и Рубиной, но все равно осталась довольна тем, что лауреат премии «Женщина». Председатель жюри Александр Кабаков признался, что сперва приходил в ужас при мысли о том, сколько книг предстоит прочитать, а потом втянулся.
Русская литература находится в прекрасном состоянии. Самый сложный и важный жанр любой литературы – роман – процветает. Он процветает в разнообразии. Не было двух похожих друг на друга романов. В нашем коротком списке представлены все существующие сейчас романные стилистики, все актуальные отношения к жизни, от политического отношения к жизни до эстетического. Представлены все востребованные виды романов, от сложного философского текста до простого житейского рассказа о простой человеческой жизни. Все участники короткого списка – это первоклассные писатели.
О книге Ольги Славниковой Александр Кабаков сказал так.
Это настоящий роман. То есть не кусок жизни, каким может быть рассказ, повесть, а вся жизнь целиком. Вся жизнь, которую создала Ольга Славникова и которая стала этим романом. Роман не описание жизни, это отдельная жизнь.
Новый лауреат премии «Русский букер» выступил с краткой ответной речью.
Для меня сегодня большой день, но это большое счастье, потому что судьба писательская, она на самом деле действительно тихая, скрытная, тайная. Действительно, в шорт-листе были очень сильные вещи. Я до последнего момента не была уверена ни в чем. Но, в общем, я счастлива.
На этой неделе было объявлено, что 79-летняя кинодива Джина Лоло Бриджида и ее 45-летний жених разорвали помолвку. Назначенная на январь свадьба, на которую были приглашены знаменитости со всего мира, не состоится. Из Рима передает Алексей Букалов.
Церемония венчания должна была состояться в известном римском храме Санта-Мария-Аркуэли на Капитолийском холме с участием именитых гостей со всего мира. Лола Бриджида уже была замужем за югославским режиссером Милко Скофичем. От их брака, распавшегося в 71 году, остался сын. В разрушении своего нового матримониального проекта Джина Лола Бриджида обвинила бесцеремонные средства массовой информации – испанские и итальянские. Интересно, что накануне этого сообщения в Риме состоялась презентация настенного календаря на 2007 год. «Мечтая стать звездой» называется этот календарь, он выпущен ассоциацией «Мисс Италия». И там Джина Лола Бриджида во всей красе изображена наряду с другими знаменитыми красавицами Софией Лорен, Лаурой Антонелли, Клаудией Кардинали, Сильваной Маньяно и Моникой Витти. Что произошло до конца, неизвестно. Ясно только, что роман этот тянулся довольно давно, в очень скрытной такой форме. Влюбленные не появлялись нигде на публике и скрывали свои отношения. Но после того, как предстоящая свадьба была заявлена, то тут уже действительно пресса вела себя безжалостно по отношению к обоим, высказывала всякие предположения, всякие домыслы, и это оказалось невыносимым. Вот это испытание любовью они прошли, а вот это испытание publicity, испытанием бесцеремонного вмешательства в их личную жизнь, этого испытания они не выдержали. Во всяком случае, такие объяснения дают друзья актрисы. Я напомню нашим радиослушателям, что Джина Лола Бриджида не только уже является легендарным именем в истории кинематографа итальянского и мирового, но она показала себя, и, может быть, не только даже своим нынешним поступком, намерением выйти замуж, но и показала всей своей биографии умение приспосабливаться к изменяющейся обстановке. Когда она перестала сниматься, она всерьез увлеклась фотографией, выпустила несколько замечательных, совершенно профессиональных фотоальбомов, а потом стала заниматься графикой, живописью, даже скульптурой. Ее профессиональная выставка проходила даже в Московском музее изобразительных искусств имени Пушкина.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Флоринская и я, Арслан Саидов. Прежде чем проститься, напомню, что примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Время за рулем». Ее ведут Евгения Назарец и Анатолий Горлов. Они продолжат разговор о грядущих изменениях в законодательстве, взгляд из регионов. Каким страховым компаниям доверяют провинциальные водители, местным или московским? Предложение Российского союза автостраховщиков об улучшении ОСАГО обсуждает начальник департамента Екатеринбургской страховой компании «Северная казна» Николай Егошин и специалист регионального комитета по защите прав автолюбителей Владимир Селянин. Слушайте «Радио Свобода».
Ливан не должен быть разделен.
С апреля этого года это уже третья голодовка ессентукских водителей.
Причиной смерти Манана Джабелия стал сердечный приступ.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я отдаю себя народу Венесуэлы.
Руководство Аксель Спрингер подвергло цензуре российское издание журнала Forbes.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.